Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Интервью с Андреем Рубановым.
Добрый день. Сегодня у нас в гостях Андрей Рубанов. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте.
Андрей, я хочу начать наш разговор, пожалуй, с самого известного вашего романа «Сажайте и вырастет». Он посвящен лихим 90-м, а главный герой – банкир, за финансовые махинации, попадает в тюрьму. Собственно, до сих пор эта эпоха не закончена. Скажите, на ваш взгляд, что она оставит после себя?
Эпоха или книга?
Эпоха.
Эпоху 90-х у нас предпочитает общество подзабыть. Потому
Почему?
Потому что очень много людей были травмированы морально в 90-е, они обнищали, и это была эпоха национального унижения. Но так или иначе, вот эти 90-е, десятилетия, вот это вот, наше общество, оно как-то предпочитает забыть, потому что это был неудачный либеральный эксперимент.
Ну, а с другой стороны, большое количество людей, которые в лихие 90-е стали баснословно богатыми.
К сожалению, небольшое количество, вот в этом вся беда, что это время, оно действительно создало некий созидательный импульс. Очень много людей стали бизнесменами, создали свои бизнесы, я в том числе, множество таких было. Для меня 90-е вот так вот прошли, понимаете, если не считать тюрьмы, вот, то я чувствовал себя отлично. У меня был малиновый пиджак, пистолет, там, сапоги, казаки, все было. Я успеха добился в это время, понимаете, это было время, которое я использовал с большой, ну, у меня все получалось тогда. Я, правда, был молодой, там, мне было 23-24 года, но у меня было все хорошо. Но, к сожалению, таких, как я, там было мало. Мало было, вот. И в результате этот эксперимент либеральный, он был свернут в начале нулевых. Потихонечку мы начали переходить к государственному капитализму такому, понимаете, к созданию больших государственных корпораций. А мелкий и средний бизнес у нас остался таким каким-то. Понимаете, он и сейчас у нас такой наполовину бесправный. Вот. Его никто не защищает, у него в Думе нет лобби своего. Оно было, сейчас его нет. Поэтому у нас бизнесмен, это, с одной стороны, его общество ненавидит, потому что он богатый. Ну, классовых противоречий никто не отменял. Понимаете, классовая теория работает. Хотим мы этого или нет, но если я нахожусь в нижнем классе, а человек в верхнем, то я его слегка... Он мне не нравится, потому что он богаче меня, у него другие проблемы. Вот. А ему не нравлюсь я, потому что я бедный, и с меня как бы неинтересный ему человек. Это вот такие вещи, они будут всегда.
Этот роман очень личный.
Да,
да?
Конечно.
То есть это, в общем-то, история.
Слушайте, если вы личные вещи не вкладываете в литературу, то вас и читать не будут, потому что всем хочется чего-то уникального в книге. Это работает вот как, смотрите. Человек ищет ответы на вопросы, которые его беспокоят в связи с его жизнью. Угу. Ему не интересен Рубанов, ни тюрьма не интересна. У него внутри есть вопросы свои, на которые он везде ищет ответ. В кино, в литературе, в разговорах с товарищами, понимаете, везде. И вот однажды он открывает книгу, этот ответ там есть. Понимаете? Это может быть книга про тюрьму, это может быть книга про Америку, про что угодно. Но вот он однажды раз, у него подсознание работает, он ищет везде ответы, и он находит его. А ответ он там будет в этой книге, только если там есть личные переживания.
То есть получается, что ваша история, она чем-то похожа на историю Эдуарда Лимонова, который стал писать,
сейчас это называется автофикшн. Ты пишешь о своей жизни, описываешь свою жизнь. Не надо ничего придумывать, потому что реальная действительность богаче любого воображения, к сожалению или к счастью. Но я вижу вокруг себя, что жизнь нам предоставляет сюжеты, которые невозможно выдумать. Кроме Лимонова, тем же самым Довлатов занимался, он тоже про себя писал. Хотя он там считается, что он многое там напридумывал, но тем не менее это тоже автофикшн. То есть книга, написанная от «я». Я пошел, я подумал, я думаю о нем вот это, я думаю о вас вот то. Лимонов хорош тем, что он, помимо того, что он не врал, он был откровенный и злой. Он всех критиковал, понимаете, там, он написал там множество сатирических портретов, создал там своих современников. Некоторые боялись, что он их опишет. Вот. Вот этим он хорош. Ну да, я иду и за ним по его дороге проторенной. До него были другие, люди, которые от «я» писали.
Вы часто цитируете Эдуарда Лимонова. Как вам кажется, его вклад в литературу насколько весомый? Что нужно знать об Эдуарде Лимонове как о целой эпохе?
Слушайте, я скажу красиво, что он для меня фигура, равная Десаду и Ницше. Вот я вот их... Они похожи, понимаете? Он открыл нам секс. Вот. Он открыл свободу. Он научил людей говорить о сексе не пошло. И не с обывательской точки зрения, а с художественной. Он смог описать художественно эту сторону жизни. За это его... Он хорошо очень писал о женщинах. Он учитывал женские энергии какие-то, которые в мире витают. Вот. Он... И, кроме того, он человек и писатель на стиле. Он всегда был на стиле, он никогда не был пошлым, он всегда был классным в этом отношении. Повторяю, что, безусловно, он классик. Вот мы канонизировали Довлатова и Бродского. Угу. Они сейчас для нас классики. Угу. Мы канонизируем точно так же и его. Вот. Фигура громадная. Фигура громадная. Я горжусь тем, что я был с ним знаком, мы разговаривали несколько раз, и все, что я хотел узнать у него, я у него узнал. Вот. И очень жаль, что он нас покинул, но вот так вот вышло. Вот, вот все, что я думаю о Лимонове.
А кого вы считаете из таких вот очень знаковых писателей, которых обязательно нужно прочитать, нужно знать? Нас смотрит много молодежи, и вот мне бы очень хотелось, чтобы каждый писатель назвал своих вот предшественников, которых они изучили, кто повлиял на творчество, на жизнь, на философию.
Ну, классику надо, конечно, знать. Надо знать вот те мировые бренды наши, российские, русские мировые бренды, которые знают во всем мире, Толстой, Достоевский и Чехов. Вот эти три фигуры. Можем добавить сюда там Набокова, если говорить о всемирной славе. Вот. Можем добавить сюда Солженицына. Я его, правда, не люблю, но его тоже знают во всем мире. Как человека, который разоблачил там какие-то сталинские там репрессии, про лагеря, условно говоря, написал. Что касается ранних периодов, то надо, наверное, вот в этом году исполняется 400 лет Протопопа Аввакуму, написавшему в свое время в 17 веке «Житие» Протопопа Аввакума, где он описывает свою жизнь, свои, значит, противостояние свое с Никоном, который затеял в свое время реформу церкви нашей православной, и она привела к расколу. Люди спорили, как креститься, двумя пальцами или тремя пальцами. И это были самосожжения в этой связи. Понимаете, 2000 людей однажды собрались в церкви и сожгли себя, потому что они не хотели креститься тремя пальцами, а хотели креститься двумя, условно говоря. Есть известная картина боярыни Морозова, которую увозят в ссылку, она вот так вот показывает двуперстие, значит. Вот. И вот этот Протопоп Аввакум создал памятник древнерусской литературы, «Житие». Оно читается очень интересно, там есть даже брань нецензурная, там очень много смешных моментов. Но сама эта книга страшная. Описывает ужасные лишения, которые там достались Протопопу в результате путешествий. Его там отправляли в ссылку в Забайкалье. Он там с казаками ходил по Забайкалью, голодал. У него рождались дети, умирали. В общем, все это... Потом его сослали за полярный круг. Он сидел там в земляной яме, заживо сгнил, а потом его сожгли. Вот такая была у него тяжелая и веселая жизнь, которая хэппи-эндом не закончилась. Но он почитается сейчас староверами как святой, есть иконы его. А в русской культуре он должен почитаться как один из основоположников нашего русского языка литературного, понимаете? Он должен почитаться, он крупная фигура, действительно гениальная в этом отношении.
Когда у вас брал интервью Захар Прилепин, он сказал, что ему... Вы интересны и как автор, и как человек. Вот на ваш взгляд, насколько важно знать автора за пределами его творчества? Вот есть расхожая фраза: нравится картина, не ищи художника. Да? К литературе это относится. Насколько важно для того, чтобы вообще есть какое-то взаимоотношение и взаимосвязь успеха романа, успеха книги и жизни, публичности автора?
Не только в литературе, в любом искусстве, и в балете и в живописи. Если вы увлекаетесь, если вы какой-то художник вам нравится, или писатель, или балетный танцовщик, вы обязательно однажды придете к необходимости изучить его биографию. Это неизбежно. Неизбежно. Я, например, люблю там Ван Гога и Гогена, я обязательно посмотрю их, я знаю, как они жили. Это помогает мне понять их работы, условно говоря. Но если человек не желает этого делать, не возбраняется. Читайте книги и все. Зачем вам знать подробности биографии? Как это сказала Ахматова, и цветы растут из сора. Вот. Некоторых людей творческих биографий кошмарные. Как правило даже, понимаете? И действительно, есть противоречия, да, может быть плохой человек, который написал хорошую книгу. Вот. Например, в свое время не уважали Алексея Толстого. Он считался нерукопожатным таким. Его все презирали за то, что он там много всяких плохих вещей сделал. Там, и в том числе сначала сбежал от советской власти, а потом с ней примирился и вернулся в Москву. И здесь был осыпан золотом, условно говоря. Но вот книги у него хорошие при этом. Я один из моих любимых писателей.
Алексей Толстой.
Алексей Толстой, да, который написал «Гиперболоид инженера Гарина», потом «Хождение по мукам», «Петр Первый». Вот. Мне очень нравится, как он пишет. Но вот он был такой всеми презираемый человек. Или другой пример – это биография ужасной Александра Беляева, который написал про Ихтиандра, «Человек-амфибия». Вот. Он 6 лет пролежал в гипсовом корсете, у него был туберкулез костей, без движений. Вот. А умер от голода и холода в 1942 году, когда немцы подошли к Ленинграду. Вот такая у него была тяжелая очень жизнь. Лучше не знать некоторые вещи, но вот хорошие книги он оставил.
Я очень хорошо помню тот момент, когда мой друг и коллега, с которым мы вместе делали проект, журнал, Лев Данилкин получил рукопись вашей книги, на которой было написано «Льву от крокодила». Это настолько запоминающийся факт, я помню, как просто хотелось, ну, не дожидаясь, пока Лев ее прочитает, схватить и понять, что же там такое написано. Вот скажите, что нужно написать на конверте с рукописью молодому писателю, который очень хочет получить от вас мнение, поддержку, возможно?
Ничего
не надо писать?
Я не читаю рукописи, стараюсь не читать, потому что если я широко вещательно объявлю, что я буду читать рукописи, то мне пришлют тысячи рукописей, у меня не будет времени. У меня все равно присылают рукописи друзья, товарищи, хорошие знакомые, так или иначе. У меня две-три рукописи всегда лежит, которые я должен прочитать и отрецензировать, какое-то мнение свое написать. Я называю это внутренней рецензией. Но вы немножко неверно себе представили. А Лев Данилкин не читал никогда рукописи. Он читает только изданные книги. И я прислал ему изданную книгу. Вот, изданную за свой счет. И у меня не было, это был чудесный совершенно случай, у меня не было никаких надежд на это, на все. Но я очень уважал Данилкина, я читал его все рецензии, значит. Тогда он был безо всяких, без оговорок, он был номер один, критик литературный, номер один. И я, когда издал книгу за свой счет, я первым делом послал ему просто по почте, значит, в подарок, без всяких... Мне тогда казалось, что с ним просто кофе попить $500 стоит. Вот. Я был в этом уверен, понимаете? Я написал «Льву от крокодила», это шутка была, ну шутка. То есть он лев, ну я, значит, предстану в виде крокодила. Вот. Учитывая, что я занимался бизнесом, то есть там зубы у меня были, сейчас уже сточились, к сожалению. Вот. А тогда были такие коммерческие зубы, бизнесменские. И вот я, это была шутка, без задней мысли. Я там... И однажды в книге был указан телефон типографии, который мне печатала эту книжку, мою самоиздатовскую, которую лично я сделал. И однажды я в типографию пришел с друзьями поговорить, под Новый год было дело, чуть ли не поздравлять их с Новым годом, они были мои друзья. И они мне говорят: слушай, тебе звонил какой-то, Данилкин тебе звонил. И я пришел домой и заплакал. Я заплакал от того, что меня Данилкин мне позвонил. Я еще не... И он оставил телефон, я перезвонил ему, и он мне говорит: а я вот давайте встретимся. Я про вас хочу написать. Все, и у меня были 15 минут славы. После того, как она опубликовала про меня статью. Вот. Мне тут же обрушили телефон весь, мне тут же купили за сутки книжку мою. Вот что сделал со мной Лев Данилкин. Он меня создал, я его голем, а он мой Франкенштейн. Вот мы, у нас такие отношения. И он в глубине души знает это. И не только меня одного он поднял, он целую литературу создал тогда. Вот мы все сейчас в десятые годы, мы там... Рубанов, Прилепин, значит, Елизаров, Сенчин, Шургунов, возможно, и несколько других, мы существуем благодаря ему. Гарас Евдокимов, если помните, Анна Старобинец, вот это мои товарищи. Они, Саша Гарас скончался, к сожалению, он был мой друг. Мы все существуем и пишем сейчас книги благодаря Данилкину. Он нас поднял на щит.
Недавно на этом кресле сидел Григорий Служитель, который сказал о том, что успех его романа, его дебюта «Дни Савелия» — это, конечно, признание и помощь, и поддержка Евгения Германовича Водолазкина, да, который получил его рукопись, он отправил ему по почте, и Евгений Германович ему ответил и сказал, объяснил, сказал, как быть. Следом была Марина Степнова. Да. В общем, это действительно всегда очень важно получить поддержку. Да. Вот кто сможет прийти и точно так же, как вы про Льва Данилкина, сказать, что меня сделал Андрей Рубанов?
Не буду называть имен. Во-первых, я преподавал одно время литературное мастерство в школе Creative Writing School у Майи Кучерской. Вот. Преподавал, и у меня есть ученики свои, люди, начинающие абсолютно люди, там, я не буду называть фамилии, они, некоторые из них еще пишут, некоторые уже издались, фантаст один парень есть талантливый, другие девочки есть несколько очень хороших, очень талантливых. Как все педагоги, продолжаю с ними отношения поддерживать, вот, наблюдая за их судьбой. Но тащить кого-то, специально помогать, конечно, не надо. Вот. Иногда я там пишу какие-то хвалебные на рецензии там, на друзей, на своих, но это просто душевный порыв, скажем так. А специально помогать никому за руку тащить не надо. Есть ребята, которым надо слегка помочь, чтобы они как-то поднялись. Потому что всем помогают. Всем помогают. Достоевскому помогали, и Толстому в самом начале, и советами помогали, и как-то издаться тоже помогали. Без помощи никто не существует, никто в одиночку не вылезает. Всегда есть те, кто поддержит тебя в этот момент. Потому что трудно, трудно. Понимаете, я готов был вот эту самоиздатовскую свою книжку ходить по электричкам продавать. Знаете, ходят поэты, продают свои стихи в электричках. За 50 рублей, распечатанный на принтере. Вот так же я был готов. Я хотел ее, я был убежден на 1000%, что она достойна, вот эта книга, что она достойна. У меня была какая-то подсознательная уверенность в том, что она хороша. В этом году, в декабре, будет 15 лет вот этой книги. Вот эта книга. Она 7 раз переиздана на русском языке. Единственная моя книга, которая прорвалась на англоязычный рынок, туда практически невозможно попасть. Это очень трудно. Там доли процента, что тебя переведут на английский. Но вот это переведена. И я ходил в Голландии в книжный магазин, там отдел Crime называется, где про Crime, криминал. И продавец помнил, она называлась по-английски «The time, get time». Это идиома, пословица. «Делу время, потехе час» переводится очень приблизительно. И хороший переводчик я переводил, Эндрю Бронфилд. И вот продавец в Голландии в книжном магазине говорит, была такая про русскую тюрьму, вот «Do time, get time». То есть она получилась, и мне повезло. Мне повезло с Данилкиным, понимаете, мне повезло написать ее. В этом была большая доля такого везения настоящего.
Кто-то, например, из наших гостей, он рассказывал о том, что даже если бы книга там не получила признания, я бы ее выкладывал, там, например, в соцсетях. Вы пользуетесь соцсетями?
У меня нет необходимости выкладывать в соцсетях, потому что меня публикуют. Но если меня вдруг завтра перестанут публиковать, то я вот тут есть подземный переход, вот отсюда на библиотеку, я там встану и буду читать. Потому что если ты художник, то тебе все равно должно быть, понимаете, в электричке ты продаешь свои книги, или тебя издает редакция Елены Шубиной. Это не важно. Это как музыкант, понимаете, у него есть гитара, он на гитаре играет, у него нет гитары, он сыграет на столе. Так же должен рассуждать и писать. Мы все... по-английски мы называем себя артист. Артисты. Писатель ты или кинорежиссер, или кинооператор, ты артист в английском смысле. А уж потом ты writer, там, или ты там, ну, вы понимаете, о чем речь. У нас принято думать, что писатель это некий такой вот стоумовый, обязательно стоумовый, и обязательно знающий ответ на все вопросы. Мудрец, условно говоря. Ну ты иди встань в переход и расскажи людям свою историю. Бросит тебе в кепочку монетку или не бросит? Всегда будут читать Шаламова, Солженицына, значит, вот Рубанова. У нас еще Игорь Губерман сидел в лагере. Он написал книгу «Прогулки вокруг барака». У нас еще есть другие авторы, которые пишут вот на эти темы, как живут люди в тюрьме. И эта литература имеет своего читателя. Вот. Ну, и не только у нас, и по всему миру так. Крайм. Вот. Называется Крайм. В фильме Тарантино «Бешеные псы» снимался писатель, который отсидел и потом написал про свою отсидку книгу. И я точно помню, потому что я и нашел его книгу, она переиздана на русский. Там. То есть этот человек, он сидел, а потом у него заключили контракт, он сидел в тюрьме, у него заключили контракт на издание книги и на экранизацию ее. И он заказал, когда он освобождался из тюрьмы, он заказал себе лимузин. И он из тюрьмы сел в лимузин и поехал в Голливуд подписывать договор на экранизацию своего романа. Вот, вот как он себе шоу из этого устроил. Вот мне такие нравятся события, понимаете, в жизни людей.
Ну, я знаю, что вы тоже написали несколько сценариев.
Ну, очень много. Да, 30 сценариев, на 30 проектах я работал. И сейчас у меня выходит кино, оно называется «Вратарь галактики». Это кино для семейного просмотра, 6+, на него надо с детьми идти. Он веселый приключенческий фильм, боевик там, очень дорогой, всем рекомендую.
А кто режиссер?
Джаник Фазиев режиссер. И 7 лет назад мы с ним начинали делать этот проект, я писал первые варианты сценария, и вот сейчас он получился примерно такой, каким мы хотели его сделать, то есть такой, это веселое кино, безбашенное, абсолютно трюковое, там драки, значит, там фантастика, телепортация, там галактический футбол, все, там инопланетяне есть, злодеи, там, ну, все, что вы хотите, вы там найдете.
Все-таки вот книга – это книга, кино – это кино, и совсем
конечно,
не обязательно.
Конечно, это разные, абсолютно разные вещи. Кино делается для большого числа людей, это дорогая штука. И надо быть уверенным в том, что люди придут и посмотрят это кино. Вот нет уверенности в том, что люди про тяжелые условия в тюрьме 90-х будут там валом повалят народ смотреть.
А что является залогом успеха для фильма и для книги?
Этого никто не знает.
Никто не знает?
Если бы это знали, то все книги и фильмы были бы успешными. Понимаете? Никто, это тайна, которую мы все пытаемся разгадать. Куда надо нажать пальцем, чтобы тебя прочитало миллион человек, или твой фильм посмотрели там 10 миллионов человек.
Ну вот, например, когда я читала вашу книгу «Патриот»,
да,
одновременно с этим вышел первый сезон сериала «Миллиарды».
Да.
И я помню, что я даже написала пост, где я сказала, если бы, я не знала вас тогда лично, если бы вот можно было бы снимать сериал «Миллиарды», то вот это уже готовый сценарий.
Я все свои книги писал так, чтобы предполагалось впоследствии перевести их на язык кино. И, разумеется, и не только «Патриот», все они написаны, там дело не в кино, а дело в том, что ты используешь приемы сюжетосложения, драматургии, когда выстраиваешь сюжет. Если ты хочешь сюжетные вещи делать, ты так или иначе приходишь к теории драмы, которая одна и та же и в кино, и в литературе, и в цирке, и в рекламе. Везде работают законы драматургии. И в интервью тоже. Они везде одинаковые, их надо знать. Я их знаю, я их преподаю тоже. Вот. Но у нас «Миллиарды» смотреть никто не будет, потому что, еще раз повторяю, что наши бизнесмены отечественные, они не интересны широкому зрителю. Их просто не любят. Ко мне приходили продюсеры, говорили, давай напишем сериал «Контора». Вот есть «Бригада», а давай «Контора» сделаем. Про бизнесменов, как они прорывались, начинали. У тебя есть материал? Я говорю, во, материала море. Начинаем работать, не идет. Не идет. Мы начинаем понимать, что
много
это
тайн?
Нет, дело не в этом. Дело не в этом. А трудно полюбить парня, который рубится за деньги. Потому что для бизнесмена деньги – это фетиш. Вот, надо любить их. А чтобы их много заработать, надо их очень любить. Надо быть жадным. Понимаете? Ну, каждый по-своему жаден. Но те, я, например, знаю там нескольких очень богатых людей, они все достаточно жадные. Я не жадный. Я и жадных не люблю. Ну, вот они вот, вот лежит на столе там 100 рублей, вот он ну, как бы вот так вот делает. Фамилии не назову.
Ну, а кого-то вы уважаете? Вот, например, если бы вам предложили, сказали, Андрей, ну, вот есть бюджет, давай снимем фильм.
Есть известная на всю Россию история о том, что КамАЗ хочет снять кино про себя. И, по-моему, они что-то снимают. И там чуть ли не уголовные дела были, потому что деньги они готовы были выделить, но никто не знает, как снять кино про КамАЗ. Потому что, ну, кто будет смотреть кино про то, как люди делают грузовики? Это надо преподнести интересно.
Ну да.
Вот. Тут, то есть это сложная работа преподнести. Артур Хейли, помните, был там, и есть, он умер, наверное, американский писатель, который устраивался на работу в госпиталь там, и потом писал роман «Больница», устраивался на работу в аэропорт. Год там проработал, написал роман «Аэропорт». Есть еще, который здесь курит, написал роман, американец тоже, забыл его фамилию. Он тоже, это такие производственные капиталистические романы о том, как изнутри выглядит этот мир. Кристофер Бакли, «Здесь курят», роман называется, о том, как американские табачные концерны лоббировали законы в свою пользу. Прекрасный роман, увлекательный, не оторвешься. Но он написан взглядом изнутри. Он раскрывает тайны, внутренние механизмы. Я готов, пожалуйста, понимаете, у меня про бизнесменов написано 15 книг. Они, из них можно любой сериал сделать. Но вот считается, что не идет эта тема. У нас мир бизнеса слишком молод, понимаете, но 30 лет капитализма, или сколько, 30 лет, да, мало для того, чтобы создать вокруг этого культурный слой. Вот тот же Джаник Файзиев, он мне хорошую вещь сказал, афоризм, я его на всю жизнь запомнил. Американцы, чтобы научить весь мир слову «бутлегер», американцы сняли 100 фильмов, понимаете. С одного фильма или с одной книги вы не создадите этот культурный слой. Надо, чтобы был движ вокруг этого. Много должно появиться разного, и тогда мы начнем уважать бизнес. А может, его не надо уважать, наш русский бизнес? Вот на этот вопрос, как бы, а кто такой русский? Это человек, приближенный к башне, понимаете, получающий оттуда... Кто такой бизнесмен? Это не человек, который нефть качает? Человек, который возглавляет «Газпром»? Кто такой бизнесмен? Или тот, который в ларьке сигаретами продает? Кто это? Что это за люди? Ради чего они ломаются? Понимаете? Они все разные.
По количеству тех премий, которые вы получили, ну, я даже не знаю, кто еще может похвастаться, ну, таким списком. Вот национальный бестселлер, финалист премии Аркадий Борис Стругацких. Национальный бестселлер вы забирали?
Один раз
вы забирали.
Я был в финале 5 раз.
В финале вы были 5 раз, да? Все премии, которые только могут быть, вы получили. Вообще для вас премии это что-то значит? Для писателя? Вот, ну, вот просто когда человек начинает, вот, например, я хочу стать писателем. Вот я там себе зарубочки должна делать на стене? Вот, хочу прийти к большой книге, хочу прийти...
Ну, конечно, это здорово. Конечно, это здорово. Это почти, во-первых, это резко увеличивает тиражи, во-вторых, тебе дают там денежную какую-то составляющую. И если ты живешь скромно, то тебе вот этих денег хватит там на год, на два для того, чтобы следующую книгу написать. Лимонов никогда никаких премий у нас не получал в России. Вообще не получал. И есть еще, я знаю, людей, там, и хороших, сильных авторов, которые ничего никогда не получали. А есть люди, которые получили, но их забыли сейчас, потому что премиальные комитеты промахиваются часто. Потом премии сами они возникают и пропадают. Вот «Русский букер», например, у нас там в плачевном состоянии сейчас находится. Не надо никогда, понимаете, там вот эти медали премиальные, победы какие-то на каких-то конкурсах, не надо на них фиксироваться. Самое главное – это удовольствие от работы, которую вы получаете, когда пишете. У нас, несмотря на то, что рынок находится у нас в таком очень шатком виде сейчас, количество людей, которые желают стать литераторами, оно не уменьшается. Оно осталось то же самое. Их всегда очень много. У нас писателей больше, чем читателей в стране. Очень много людей, они на разных уровнях, они сами издаются. Сейчас, слава богу, можно самому издаться. Есть механизмы, которые позволяют тебе за недорого самому издать любое количество своих книг. Это очень хорошо. Если ты уверен, за свой счет издай, ходи, дари, продавай. Вот. Ну, вот это путь, по которому, наверное, надо идти, если тебя там, если ты начинающий. Самому сам издавайся, работай. И однажды, если ты нужен, тебя возьмут тогда, у тебя будет свой читатель. Ну, а на это время уходит, на это, жизнь уходит на это.
Вы однажды сказали о том, что самое сложное – это второй роман, вторая книга. Особенно, если первая книга была успешной. С вами такая история не произошла, верно? Второй роман был еще успешнее, чем
первый. Не знаю. Это вот как выглядит. Главный роман, самый главный роман в моей жизни – это тот, который я сейчас делаю. Не вот этот, а тот, который я сейчас делаю. Все силы направлены туда мои. И я считаю, что он будет в 100 раз лучше, чем все остальное мной написанное. И так рассуждают все. И не только литераторы. Набоков, например, не мог читать то, что написал 10 лет назад. Он считал, что это ерунда какая-то. Он презирал написанные ранее вещи. Что касается второй книги или восьмой книги, они как дети. Они все разные,
но у них все любимые.
История возникновения, у них у всех, вот я написал 17, что ли, книг, или 18, и у них у всех разная судьба, они это как дети, и их всех по-разному любишь, но одинаково сильно. И они все 18 по-разному возникали, у них у всех есть своя история появления. Да, есть комплекс второй книги, если первая бомба была, то от второй ждут еще большего взрыва. Вот. Бывает так, что человек написал много, а его помнят по одной книге.
Вот. Какие примеры есть?
Хантер Томпсон, например, написал несколько романов, а все его помнят по роману «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Я очень его уважаю, и я бы хотел вот, быть Хантером Томпсоном. Вот человек как бы написал несколько книг, но культовую написал одну.
По-настоящему. Ну вот какую из своих 17 книг вы бы хотели, чтобы назвали культовой книгой?
Не знаю, все назовите культовыми и чек мне, пожалуйста. Вот. Я люблю, когда меня поощряют материально.
Сколько вы писали вот эту книгу?
По-разному. Книгу года два, наверное.
Года два? Ну, самая книга, которая дольше всего писалась?
А это не так выглядит. Я одну делаю, а вторую обдумываю. Вот. У меня есть вещи, которые я обдумывал там 7 лет назад, а сейчас я нашел время написать. Вот. То есть, как бы обдумывание – это и есть самая главная работа. А написать ты напишешь. Самое главное – это создать в голове. Пока ты ее не придумал, ты написать чепуха. Если у тебя есть внутри, что ты хочешь сказать, ты напишешь. Ты будешь работать на другой работе, там, у тебя не будет денег, понимаете. Но если у тебя изнутри, как вот мне сказал издатель Тубли, настоящая литература – это слово, которое написано на заборе из трех букв.
Почему
его там написали? С какой целью, как вам кажется? Вот подошел человек и написал это слово, а мог бы не написать.
Выразить.
Он хотел что-то выразить. Вот и все. Я писал в пивном баре. 6 романов написал в пивнике. Вот. Там сидели
прям
люди,
ходили,
футбол смотрели.
Заходили туда?
Заходил, у меня был свой столик, меня знали официанты.
В Москве?
В Москве. Сейчас нет этого пивбара. Я 6 книг там написал. Отлично себя чувствовал. Народ приходил, пьянел, смотрел футбол, а у меня там был столик удобный в углу, я сидел, работал, отлично,
шум,
прекрасно.
Шум
не мешает.
Не мешает?
Не мешает, нет.
А что еще нужно? Музыку?
Ничего не надо.
Ну, то есть ничего.
Ничего не надо.
В тишине не пишется.
Везде надо уметь работать, понимаете? Ну вот спросите оператора, ему нужны какие-то условия для работы? Нет. Под пулями будешь бегать? Буду. Лишь бы я снял. Точно так же. Не надо искать условий особых, их не существует. Я знаю людей, которые всю жизнь мечтали домик у моря, чтобы там написать великую книгу. И они получили этот домик у моря, но ничего не написали. Вот.
Лимонов, на что вы готовы пойти, чтобы написать?
На все.
Куда внедриться вы готовы?
На все, в любую банду внедриться.
А куда? Ну все-таки в банду?
В банде я уже был. Там, как бы. Ну, куда угодно. Это же... Понимаете, вещь кровавая литература. Вот. Куда угодно, абсолютно. Кроме торговли органами и, значит, несовершеннолетних детей. Вот. Во все другие места внедрюсь, пожалуйста.
О чем интересно было бы написать?
Слушайте, я сейчас выпускаю книжку, вот у меня готов роман, я его сейчас отрекламирую, обложки пока нет. Он называется «Человек из красного дерева». Это фантастика, сюжет не раскрываю, но я нашел там в истории интересный факт. При Петре Первом у нас в храмах, в церквях стояли скульптуры деревянные. Христа, Богородицы, значит, святых, трехмерные скульптуры, как в католических храмах до сих пор. И однажды их вынесли из храмов и выбросили. Сказали, что нельзя. Только иконы двухмерные, доски. И сейчас, когда мы в храм приходим, мы видим только двухмерные образа, плоские. У нас в нашей религии православной нельзя поклоняться трехмерным образам. Они остались только в музеях. Такая вот странная штука. И вот я на эту тему написал большой интересный приключенческий роман.
Вы верующий человек?
Ну, я мало вер. Это называется маловер. Я хожу в храм иногда.
Но у вас в семье были староверы?
Были староверы. Я даже хотел креститься в старой вере, но потом меня отговорили, и я принял крещение в обычном храме.
Вы уже взрослым были? Как?
Взрослым был, да. Отец у меня умер, что-то у меня в голове перемкнуло, и я решил креститься. А был не крещенный, потому что я советский пионер. Вот. Mm-hmm. Нас не крестили. И во взрослом возрасте крестился, и, ну, я хожу, понимаете, для меня христианство наше русское, это прежде всего культурно-исторический феномен. Прежде всего, это культурно-исторический феномен. И я много про него знаю, я постоянно паломничество совершаю, езжу там по храмам в Подмосковье, во Владимире, в Можайск, все время, ну, катаюсь, как бы смотрю. Это мощный и очень культурный слой, который надо знать. Я знаю, что молодежь у нас вся атеисты сейчас. У меня сын не верит в Бога, он говорит, это все чепуха, папа, ты там олдтаймер, там в храм ходишь, дурак. Нет ничего, Бога нет, есть только физика, химия, астрономия. Вот так он рассуждает. А я вот как-то к этому прилип, условно говоря. Вот. Но это началось не с тюрьмы, хотя в тюрьме я тоже там практиковал там и медитацию, если была возможность, там и молился, там и читал много очень по этой теме.
По аналогии с Лимоновым, да, это как раз вот у него действительно, он же описывает этот факт, что он ходил по камере, да, и повторял, как я не знаю, как, ну, если можно сказать, там, ну, пусть это будет медитация там, или молитва, он повторял имена всех тех великих людей, которые оказались в тюрьме. И в этот момент, как описано, да, у него родилась как раз идея о том, что писать.
Ну, а во-первых, пишущий человек свободен абсолютно. Вот вы садитесь, и не только пишущий, художник любой, певец, понимаете, скульптор. Вот он когда делает свое вот это, или кинорежиссер, или актер, он свободен в этом. Никто в его собственную вселенную, которую он создает, не зайдет, кроме него самого. Вот в этом абсолютная свобода творческого человека. Он уподобляется Богу в этот момент.
Спасибо большое.
Спасибо вам, что пригласили. Спасибо.
Спасибо.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.